Зашипела рация. Фатеев покричал кому-то, что все ништяк и давай сюда. Через несколько минут подъехал сотый крузер. Весь в пулевых пробоинах, и отморозки засуетились по хозяйству. Еще один мент. Как же помню, на техосмотре сидел. Жаба. Не, в натуре. Что не урод, то мент. Бля, ни хрена себе пушка-то у гаишника. Это же как его? Каштан или кипарис. Что-то деревянное, короче. Закончив перегружать содержимое багажника и слив бензин, троица в задумчивости обступила Калину. Че, этих-то обшмонаем или ну его нах? Да надо бы, хуй знает, может, что хорошее есть. Бля, мараться неохота. Тогда поехали нах, а то дождик что-то сильнее пошел. Не, надо, вдруг что? Фати решительно шагнул к машине. Эй, Димон, хули встал, давай подсоби, вытащим их. Разложив трупы на мокрой дороге, отморозки присели возле на корточках, брезгливо ковыряясь огромными ножами в окровавленной одежде. Ахмета почему-то аж передернуло. Бля, как их в Африке трупоеды-то? О, грифы, точно. Ну, сука, ёбнуть бы сейчас по вам, козлы. Из чего-нибудь посерьезнее моей пукалки. Интересно, сколько у вас таких еще фазанки засело? Фатей, куда ты, деревянный? Хули ты на них покупать собрался? Баксы оставь, а эти-то выкинь нах. А заебись, Буратин попался. Баксов штук 5-то будет. Валить он, походу, собрался куда-то. Видишь, все манатки прихватил. Интересно, а этот камушек фуфловый или стоит чего-нибудь? Бля, не сымается. А нож тебе нахуя? Тормоз. О, курево, заебись. Сам ты тормоз. Ладно, вроде все. Че, поехали? Тачку-то оставим или что с ней делать? А хули с ней делать? Пусть стоит, проезд не загораживает. Хотя это, поджечь можно. Нахуя? Да хуй знает, просто. Точно, нехуй тут стоять. Вон, запрещающий знак висит. Товарищ водитель, вы нарушили. Чем мы вас за это накажем? А как пожечь-то? Да тряпку возьми, кинь там под тазом бензину, лужа целая. Димон присел возле трупов, брезгливо потыкав пальцем в одежду. Бля, на этих промокло все уже. О, у меня в машине есть. Камень в нее заверни, а то не долетит. Точно, Фати, а бля, можешь соображать, когда захочешь. Ладно, давайте садитесь, отъедьте. Ща ебнет. Пыхнуло. Растекшаяся лужа занялась бледным пламенем. Ахмед спрятался за плиту памятника, сжавшись в ожидании взрыва. В машине еле слышно завизжал раненый ребенок, но тут же все звуки перекрыл неожиданно басовитый и раскатистый взрыв, сменившийся нарастающим, жадным треском пламени. Сверху посыпалась всякая мелочь, вдали грохнулось что-то побольше, с мерзким жестяным скрежетом устраиваясь между оградками. Что-то от кузова, во как, сроду не думал, что машины так взрываются. Бедный пацан, или кто он там был? Ребенок, короче. Не, ребенков так нельзя. Попал ты, пидор, вот так. Ахмед взбесился до ледяного спокойствия. Отметил про себя. Тоже новое состояние. Такого-то еще не было. Интересно, успею я съебаться? Похуй, посмотрим. Какими-то чужими, плавными, как во сне, движениями он собрал и зарядил ружье. Это что еще со мной? Как на автопилоте прямо. Ружье удобно легло на мокрый памятник. Вон он, падла, пиздует себе спокойно. Сжег пацана живого и пиздует. Хуй ты угадал, пидор. Дождавшись, когда гаишник окажется на одной линии с корешками, сидящими в крузаке, Ахмед саданул из верхнего. Предпоследний. Жаль, далековато. Однако все стекла по левому борту в крузаке вынесло, а гаишник рухнул как подкошенный. Ахмед удивленно сощурился. Неужто опять повезло? Расстояние было весьма приличным. Но нет, отморозок практически сразу вскочил и, припадая на левую ногу, довольно шустро влез в тут же рванувший с места джип. Ахмед откуда-то знал, что после своего вполне идиотского выстрела ему не придется с одним патроном отбиваться от этих трех гопников, потому не сильно удивился такой реакции. Смотри-ка, предчувствия его не обманули, а теперь ноги товарища Ахмедзянов только еще. Ахмед поднял голову и неожиданно для себя громко сказал в низкое серое небо. «Эй, как тебя там? Извини за грубое обращение, конечно. Я что хотел сказать? С тобой можно иметь дело?» Ты мужик, ну, в том смысле, короче, ты понимаешь. Вторые сутки на ногах. Интересное какое состояние. Надо же, с одной стороны, чувствуется все во 100 раз резче. Рентген, ёпть. Отстраненно, словно не о себе, думал Ахмедзянов, бредущий по промзоне в направлении места встречи УАТа. Зато с другой стороны, косяк, боеспособность скорее отрицательна. Бери за ухо, ставь к стене и, не торопясь, забивай пустой сиськой из-под пива. Не, больше так нельзя. Чувствительность на опасного человека, да и вообще на любую опасность, и без того отличавшая Ахмедзянова с малых лет, от вброшенного в кровоток адреналина обострилась на порядок. Было довольно занятно обнаружить в себе новые грани этой рудиментарной способности. Сейчас Ахмедзянам удавалось чувствовать на расстоянии скрытое от зрения присутствие живого, отражающегося на его радарном поле разными марками. Он по-детски развлекался, привыкая к маркам воробьев, замерших под кустом, засек провожающую его мрачным взглядом кошку, уверенную в собственной невидимости за кучей хлама у будочки железнодорожного переезда. По большой дуге обошел склад у депо, светившийся от множества людей внутри. Хотелось присесть, передохнуть, но было ясно, что только дай слабину, и более-менее дееспособное состояние рухнет и рассыпется, и останется только ноющая боль в мышцах и дрожь забитых ног, с чем, понятное дело, много не навоюешь. «Стоп!» — испуганно подумал Ахмедзянов. «Какие еще нахер войны? А не хватит ли на сегодня? Я ж под собой ног не чую. Мне бы домой, да вытянуться». Просительным тоном закончил он, мысленно глядя вверх. Ответа не было. Зато из-за поворота показалась примыкающая к УАТу заправка, забитая брошенными грузовиками. Большое пятиэтажное здание управления пялилось на шоссе пустыми окнами. Опасность унесло от УАТа страшно. Если бы с такой же силой дул ветер, Ахмедзянова кувыркало бы до самого переезда, как смятый фантик. Чертыхнувшись, он замер под прикрытием придорожного куста. В голове тупо крутились бессмысленные ругательства. «Ебаный УАТ, ебаные патроны с ебаными волынами, ебаные америкосы, затеявшие все это, ебаное все, ебаные наши, все это допустившие». Ахмедзянову стало как-то по-детски обидно. Он вдруг до мелочей увидел свой распорядок в этот день, не случись сраная заморочка. Вот он идет с расслабленной летней работы. Он не устает. На его работе летом не напрягаются, разве что за совсем уж интересные деньги. Денег у него хватает. Не надо думать, по карману ли то или это. Да и дешево летнее удовольствие для нетребовательного Ахмедзянова. Вот он лежит с женой на пляже, изредка принося из ближайшего ларька по две бутылки холодного пива «Брама», к которому последнее время пристрастился. Вечером садится в свое новое прохладное кресло, лезет в сеть, или едет в баню, или на турбазу, или вообще на юг. Ахмедзянова накрыло приступом бешенства, порожденного острой жалостью к себе. Откуда что взялось? Кулаки сжались до белых косточек. Захотелось что-нибудь сломать, разбить, убить. Даже ножкой топнуть или вор разрыдаться. Ехидно подсказала какая-то бесстрастно наблюдающая за собственной мини-истерикой часть сознания. Слава богу, контроль пропал ненадолго. Вспыхнуло, да и ушло, словно и не было ничего, оставив после себя выгоревший до тонкой серой золы пустой череп. Бешенство бесследно разметало и ту новую настройку, превращавшую мысленный взор в замечательный инструмент. УАД теперь выглядел тупой плоской картинкой, за тонкой бумагой которой ощущался лишь бездонный провал неизвестного. А теперь я грязный, невыспанный, усталый, стою за городом с одним патроном в кармане. И надо лезть в этот дурацкий гараж, где меня завалят даже дети, совками и формочками для куличиков. К тому же рентген что-то не фурычит. Плаксиво отметил Ахмедзянов. Как теперь лезть-то туда, вдруг впрямь завалят? Однако наступать с таким политико-моральным состоянием войск могут только идиоты. И Ахмед, собрав остатки работоспособности, нагнал на себя отрешенность. «Завалят, говоришь? А может, сам завалю? Или на самом деле завалят? Да похуй!» И вдумчиво, тщательно повторил, еще не подозревая скрытой мощи этого великого заклинания. «Похуй!» Продуманно обойдя территорию гаража сзади, Ахмедзянов медленно, по 5 минут застревая на каждом рубеже, продвигался вглубь территории. Буханка обнаружилась стоящей прямо в воротах. Водительская дверь распахнута. Ну, прямо инсталляция «садись и езжай». Ну-ну. Рентген молчал, поэтому приходилось примерять на себя возможные действия устраивающего засаду, что было трудновато, потому что Ахмед не знал, кто же на него охотится. Валек? Тот, кто уже Валька завалил? Или тот, с кем Валек договорился? Ни тот, ни другой, ни третий вариант фильтра примитивного здравого смысла не проходили. Но полученный Ахметом сигнал «предельно опасно» сомнению не подлежал. Это было прямое знание. Безрентгенным объяснять бесполезно. Обшаривая монокуляром первый этаж управы, Ахмед заметил зеркало на приоткрытой в коридор двери кабинета. Осторожно переместившись, увеличил угол обзора. «Ну-ка, есть там кто у нас?» Никого, однако в коридоре не наблюдалось. Надо бы добавить к инструменту рогатку. Сейчас бы высадил на том конце осколок покрупнее. Раз бы обозначились, если, конечно, они там. Первый этаж управления идеально подходил на роль места засады, и Ахмедзянов практически не сомневался, что супостат засел именно там. Сделав несколько коротеньких перебежек, Ахмед подобрался к управе вплотную и замер под бетонным козырьком на невысоком заднем крыльце. Вроде тихо. Осмотр двери показал, что тихо ее открыть нереально, зато вполне можно вытащить лист крашеной фанеры, заменяющий разбитое стекло. Удаление фанеры проблем не вызвало. Куда труднее было без шума перелезть через кучу всякого хлама, приваленного к двери на той стороне. Внутри, присев на ступеньку, Ахмед первым делом тщательно восстановил сбитое дыхание. Попытка оживить рентген ни к чему не привела. Либо зловредный аппарат капризничал, либо Ахмедзянов просто жал не те кнопки, не умея обращаться с такими сложными вещами. Когда шум сердца и свист прокуренных легких перестали, наконец, забивать входной сигнал в ушах, двинулся на поиск. В разрухе, царящей в коридорах управления, четко прослеживались две волны. Было видно, где пробежались суетливые бестолочи, разбивавшие мониторы и стекла шкафов. А где прошел, неодобрительно морщась при виде дурости первых, невозмутимый основательный мародер. Вот куча дешевых телефонов. Это, конечно, бестолочи. Собрали охапку. Потом, похоже, дошло. Звонить-то куда? Бросили. Тут же, под ноги, в коридоре. Вот они же вскрывали дверь, измочаленный косяк, все полотнище в пыльных отпечатках кроссовок. А вот дверь вскрывал человек из другой оперы, одним движением, быстро и наверняка без лишнего шума. Ну-ка зайдем, посмотрим, где что искал. Ага, бардака не оставил, глянул, пошел дальше. Ничего перевернуто не было, но содержимое ящиков явно осмотрено. Интересно, зачем коллега тратил время на этот порожняк? Ну что можно найти в столе бюджетной конторы? Отметив, что надо как-нибудь вернуться сюда и забрать чистую бумагу, несколько пачек которой пылилось в одежном шкафу, Ахмед собрался было выйти из кабинета, но вдруг что-то еле заметно чиркнуло по его вниманию. Боковым зрением он отметил в окне, выходящем во двор, на ряд здоровых автобусных боксов, какое-то едва заметное движение, заставившее выплеснуться в кровь очередную порцию кипящего адреналина. Резко развернувшись к окну, он пристроился на фоне темного шкафа, чтобы не отсвечивать на светлых обоях, и тщательно ощупал взглядом каждый видимый сантиметр панорамы гаража. «Ничего. Ладно, шевельнулся раз, шевельнешься и второй». Ахмед расфокусировал глаза и продолжил мониторить вид в окне, старательно поддерживая расслабленность. Когда в очередной раз, отчаявшись чего-нибудь дождаться, он собрался идти дальше, глаз снова дернуло, и на сей раз Ахмед успел. Движуха, оказывается, была на крыше. Ровная тень здания, протянувшаяся через поле приземистых автобусных жилищ, украсилась маленьким прыщом, и прыщ двигался. Тот, чья батюшка так отчетливо обозначилась, водил жалом, осматривая территорию, скрылся. Ага, комитет по торжественной встрече. Бля, если их там много? Ахмед задумался. Пытаться внести в ситуацию ясность, лезть на рожон, это однозначно. Если там ждут, а судя по всему так оно и есть, то шансов не то что забрать свой груз, а просто выйти из ситуации нет. И не просто нет, а нет совсем. Херово. 9 ящиков и 3 волыны. Стоит ли из-за этого так подставляться с одним патроном? Увы, но похоже стоит. Вдруг ярко так представилось, его плотным огнем отгоняют от оконного проема, тем временем несколько нападающих подходят вплотную, цепляют на дверь шашки, а отогнать нечем. Без возможности отмахаться не обойтись, а если сейчас отдам груз, то отдам нашей с женой жизни. Сам, ну уж хуй, ребятушки. Попытался разозлиться Ахмед. Этот груз оплачен, и вы его на халяву не получите. Если есть возражения, вам придется свои возражения засунуть себе в жопу. Обсуждение, мать вашу, закончено. Не сказать, что все эти реплики киношных крутышей как-то особо взбодрили Ахмедзянова, но все же заставили подняться и направиться к лестнице на крышу. Он не торопясь брел по усыпанным битым стеклом лестничным маршем, даже не особо стараясь шифроваться, но все равно от чего-то получалось довольно тихо. В переутомленном мозгу вяло болтались недосформированные мысли, умудрившиеся сбиться в раздражающий навязчивый стишок. Попробовать лучше, чем тухло слинять. Попробовать лучше, чем тухло слинять. Кроссовки он увидел издали. В просвет между железной лесенкой в лифтовую будочку на крыше и потолком последней лестничной площадки. Дорогущие фирменные тапки. Его почему-то это обрадовало. Попробовал проследить ход собственной мысли. Почему? Такие тапки может купить не только безбашенный салабон, но и вполне боеспособный молодой самец. Спортсмены, к примеру, такие таскают. Да мало ли. Однако маленькое пятнышко радости спряталось где-то в самом углу, но уйти не ушло. «Ну и ладушки», — решил Ахмедзянов. «Только расслабляться все равно нельзя. Так, тапки стоят у двери. Что он еще может делать у двери? Страховать спину тех, кто караулит над буханкой. Что же еще? Если залезли на крышу, значит, а, имеют стволы, б, уверены, что попадут, в, посыкивают от непосредственного контакта. Не ссали бы, сели бы по-человечески. Что это нам дает? Дает нам это то, что они, походу, бараны. Значит, если борзануть, они руки к жопе прижмут. Интересно, у караульщика этого есть ствол или нет? Скорее всего, нет. Ладно, все, пробуем.
Ахмед решил резко выскочить на караульного из-под лестницы и быстро прирезать. Как он будет резать живого человека, он не представлял. Нет, техника была ясна, но... В общем, решив положиться на инстинкт самосохранения, этот пункт он опустил, сосредоточившись на моменте своего появления. Была даже шальная мысль спокойно, но быстро выйти из-под лестницы, посмотреть на караульного как на мебель и невозмутимо подняться. Вот сто пудов он охуеет и растеряется. Но все сложилось иначе. Караульному захотелось поссать, и судя по его движухе, он решил поссать прямо вниз по лестнице. Звякнул прикладом по бетону ствол. Блин, был все-таки ствол-то. Вжикнула пластиковая молния спортивных штанов, и Ахмед, заранее сморщившись, бля, сейчас обоссыт, ведь гад, уже несся вперед, так не успев продумать план действий. Санье караульного, щедро промочившее весь живот и левую ногу, показалось ему неправдоподобно горячим. Ахмед не успел осознать свой взлет по грохочущей лесенке, хотя в эти считанные секунды так много всего произошло. Ему удалось и шарахнуться с траектории, казалось, струя летит прямо в лицо, приложился плечом об стену, сильно корябнув побелку стволами ружья. Испугался, сейчас как зачерпнет побелки, да разорвет при выстреле. Тут же вспомнил, что дробовик-то не разорвет. Успел удивленно порадоваться реакции караульного. Тот, сделав круглые глаза, вначале застыл, статуя писающего мальчика, ёпть. Вместо того, чтобы как-то отразить нападение, он даже не то что к своему бесполезному уже ружью не дернулся, а вообще кометь, попытался рефлекторно отвернуть свой сущий отросток к стене. Мы такие стесняемся. Ахмед неловко, но сильно воткнул ему в горло нож и на мгновение замер в растерянности. Враг-то не умирал, и даже незаметно, чтоб собирался. Он даже не падал, и мало того... Тоже как-то растерянно косил глазом на руку Ахмета, словно удивившись такой беспричинной недружественной выходке. В животе Ахмета словно оторвалось что-то холодное, мгновенно пробило потом и пронеслась какая-то странная смесь полумыслей, полуэмоций. Происходящее показалось ему каким-то нелепым детским сном. «Ой, страшно-то как, что же я делаю? Домой надо. Нет, надо вытащить нож у чувака из шеи, может, ничего еще не будет. Сядем, покурим». Но мгновение пронеслось, и к реальности Ахмета вернула первая обжигающая острая струйка, ударившая в лицо. Испугавшись, словно во сне, бессилию своего оружия, Ахмед подвытащил лезвие из раны и снова сильно ткнул. Царапнув острием позвоночник, мерзкая вибрация вызвала даже не прилив, а удар тошноты. Мощно фыркнула из артерии, парень еще дальше выкатил округлившиеся глаза, попытался вдохнуть, а воздух уже шел через разорванную трахею, сипя как газ в духовке. Все это спрессовалось в секунды 2-3, не больше. Ахмед пришел в себя, только почти отделив голову парня от беспорядочно конвульсирующего тела. Воздух в будочке, только что сухой и прохладный, сменился парным духом бойни. Медный смрад живой крови, мочи, да еще с улицы тянуло горячей кровельной смолой. Из-под неспокойного трупа высовывается какое-то непонятное ружьишко, корявое какое-то, в наклейках. Похоже, биатлонное, но нах, некогда разбираться. Ахмед, хлюпнув мокрыми штанами, вскочил с колен и, стараясь не зацепить взглядом тело, аккуратно выглянул, зажимая рвущие горло рвотные судороги.
Ага, сидят. Опаньки, и валёк. Ясно. 15 метров, чуть больше. Пронеслось. Выскочить на рывке? Нет. Быстро обернуться. Пройду сначала сколько получится, типа этот идет, а там рвану. Первым этого, у которого ружье на коленях, а того с ноги попробую, а там и ножиком.
Тело само начало движение. Ахмедзянов даже опешил, но искорка предчувствия удачи разгоралась, убирая тошноту, усталость и мандраж. Ахмедзянов шел на неторопливо оборачивающихся врагов, понимая: все. Все уже сложилось, и теперь только не испортить. Тело вскинуло ружье, ловко попав в паузу между шагами, и черты лица обернувшегося, наконец, первого исчезли в красном облаке. Продолжая двигаться, Ахмед движением ствола указал второму: «Сюда встань». Пока тот двигал непослушное тело в указанное место, Ахмед подошел вплотную и мощным ударом ноги отправил его за бортик. Не прерывая движения, перехватил ружье и всем телом, стараясь не разболтать колодку, въехал застывшему Вальку по колену. Остановился. Все. Завод кончился. Руки сами разжались, ружье глухо стукнуло по размякшему за день рубероиду. Порыв ветра обдал ознобом, напомнив, что вся одежда в крови и санет того на лестнице. Мыслей не было. Ахмед ощущал лишь безразличный покой. Он казался себе кусочком пустоты, невесть как оказавшийся и зачем-то согласившийся принять участие в ненужной утомительной суете. С воем валька вновь появился звук. До этого все происходило в абсолютной тишине. «Блин, че он так орет?» — тупо подумал Ахмед. Откуда-то взялось раздражение. Ему больше всего хотелось лечь, прямо так, в мокром, закрыть глаза и избавиться от всего этого, перестать быть. А тут эта свинья орет, аж уши закладывает. «Не ори, бля, козел!» Валек послушно заткнулся, вытаращив глаза на ствол в руках Ахмета. Ахмед проследил за его взглядом. «О, ружье! Блин, когда это я?» «Да похуй, сейчас уже скоро». «Ты с ними когда договорился?» Валек, даже не пытаясь ответить, снова заверещал. Голос Ахмедзянова меньше всего напоминал голос живого человека. Но сам Ахмедзянов этого не понимал, поэтому, повторив вопрос и снова не получив ответа, показал Вальку стволом. «Переворачивайся». Тело Валька мгновенно все поняло. Это было видно по глазам, но сознание еще за что-то цеплялось, и Валек послушался. Захлебываясь криком и пытаясь как-то не потревожить сломанную ногу, тем не менее лег почти на живот. Ахмед обошел его, встал над головой и несколько раз быстро ударил ножом со стороны лопатки, пытаясь достать сердце. Один из ударов, похоже, достиг цели. Начавший было сворачиваться и махать рукой Валек обмяк и спокойно раскинулся на рубероиде. Ахмед безразлично оглядел крышу, залитую теплым закатным солнцем. Два трупа. Где-то внизу должен быть третий. Утренний вояк оказался даже не вчерашним, а позапрошлогодним. «Все, спать, нахуй спать, а то рухну прямо где стою. Надо бы еще осмотреться, вдруг кого на выстрел принесло». Но его хватило лишь на сбор бесполезных спортивных ружьишек да поверхностный шмон трупов. Мародером он тогда был еще совсем зеленым. Годом, да что там, полугодом позже он оставил бы 3 голых трупа, правда, целых. А некоторые заходили и подальше. Ключи ему не попадались, и УАЗика пришлось заталкивать в бок с пердячим паром. Тщательно забаррикадировавшись, Ахмед вытянулся в кузове и мгновенно уснул. Вспоминая тот день впоследствии, Ахмед поражался своему везению. На раскатистый выстрел 12-го калибра никто не явился. Хотя рядом с УАТом раскинулось целое море гаражных кооперативов, где его по-любому слышало не 5 и не 10 человек. Так что, проснувшись ночью от холода, Ахмедзянов спокойно отогнал УАЗика с грузом домой, заложив тем самым основу своей обороноспособности. В ящиках оказались одни патроны, Ахмед даже расстроился. Предвкушаемой обороноспособности достичь не удалось. Он надеялся, что вороватые прапора как-то поразнообразнее скомплектуют свое выходное пособие. Но у АК, доставшихся ему вместе с патронами, не оказалось даже рожков. Позже он, конечно, разжился и рожками, и гранатами, но по совершенно грабительскому курсу, оставшись с одной волыной из 3. Вооружившись, он позволил себе выдохнуть и заняться мелкой бытовой суетой, предчувствуя, что скоро придет конец возможности свободно ходить по улице. Разобрав кирпичные перегородки, расширил жилплощадь, отведя под отапливаемую зону 2 самых небольших помещения. Цемент быстро стал дефицитом, причем за мешок надо было готовить или 5-10 банок пива, или пару килограммов сахару. Причем цены росли каждый день, и на краю лесопарка, где наиболее дальновидные давно уже валили сосны, каждое утро стоял заливистый мат. Приходя на стихийное торжище, покупательницы, а покупали почему-то почти исключительно бабы, пытались усовестить насупленных продавцов, преимущественно мужиков. Странно, но многие, едва ли не половина, принимали в оплату деньги. Некоторые даже брали рубли по невообразимому курсу, но все же. Основным средством расчета служила, конечно, жратва. Патрон стал местным баксом лишь после осенней мясорубки, когда его ценность и универсальность стали окончательно ясны каждому. Народ вообще как-то быстро вышел из оцепенения первых дней и пытался наладить товародвижение. Тогда на торжке у леса продавалось и покупались ведь довольно странные товары, вплоть до бабьих красок и туалетной бумаги. Ахмед недоумевал, нахера отдавать банку сгущенки за пачку порошка. Или вот чудило продает хорошую лопату за пачку курева. Вопреки его ожиданиям, это все не кончалось и не кончалось. И Ахмед принял решение. Раз такая у вас страсть ко всякой дряни, надо помочь. Если вам лень сломать дверь брошенной квартиры и набрать всего этого даром, пожалуйста, мы, парни, не гордые и с большим удовольствием пошарим по округе. Забросив дровяные работы, Ахмед с головой ушел в мародерство. Люди, уезжая, оставили на удивление много товара, и за сентябрь Ахмед наторговал куда больше, нежели награбил по магазинам. Единственное, что огорчало, неразбериха с ценами устаканилась, и за пачку Тайда две банки сгущенки никто уже не давал. Кроме того, конкуренция среди потрошителей квартир заметно обострилась, причем резко, практически за несколько дней. Несколько раз, наткнувшись в пустых квартирах на свежие трупы коллег с проломленными головами, Ахмед стал куда осторожнее и перестал чистить жилые дома. На предприятиях тоже можно недурно навариться. Он даже пошел на серьезные затраты, оплачивая жратвой носильщиков. Те, весело крутя пальцем у виска, охотно брали просроченные консервы и другой скоропорт за доставляемые сумасшедшему Ахмедзянову тележки всяческих промышленных грузов. «Давайте, давайте, смейтесь сколько угодно. Только таскайте, я свое возьму, но не сейчас, когда все эти передохнут». Думал он, одной своей частью ужасаясь невесть откуда взявшемуся хладнокровному цинизму. «Останутся только ушлые. Ушлые быстро заживут, как на зоне, семейками. Это выгодно. А семейкам положено бодаться. Специализация. Кто на что сядет и будут держать. Вот вокруг дров-то уже сейчас что творится. Семьи станут оседать и укрепляться. Вот тогда я и возьму настоящую цену. И за газ, и за горелки, и за колючку». Если честно, то особенным сюрпризом пиздец для него не стал. Он, как и многие, чувствовал, что добром это все не кончится. В начале 90-х это нависало очень отчетливо. Но затем как-то нечаянно рассосалось. Впрочем, было ясно, получена небольшая отсрочка. Потом завелся и окреп капитализм. И стало так суетно, что это чуть ли не окончательно вытеснилось из поля зрения рекламной свистопляской, отдаленным грохотом Чечни и необходимостью зарабатывать все больше и больше. Ахмедзянов растерянно наблюдал, как это, сделавшись смешным и не страшным, тем не менее уверенно прорастало откуда-то, увеличиваясь и наливаясь. Отдельные стволы или щупальцы, вырастая, смыкались где-то наверху, и хотя солнце продолжало исправно выполнять свои обязанности, стало как-то не темнее, как-то временнее, что ли. Сейчас попробую выразить. Все помнят старые стрелялки для первых пней. Помните эти залитые мертвенным светом из ниоткуда залы, площади, тоннели? Нет объема, теней, неоднозначности, поэтому трудно забыть об искусственности всего и слиться в берсеркерском упоении с деловитым дюком или отвязными гимнастами из Унреала. Жизнь вокруг стала именно такая, непрорисованная. Это высосало из нее реальность, и Ахмедзянов недоумевал, отчего все вокруг, ежеминутно перепрыгивая, подныривая, переступая через могучие плети и стволы этого, в упор ничего не видят. Порой Ахмедзянову казалось, что он шизанулся и любуется картиной в нездоровом одиночестве, однако практически ежедневно убеждался в полнокровной телесности этого. И напротив, все чаще его рука проваливалась в пустоту на месте привычных вещей из нормального, реального мира. Простая идея поискать свои подобия отчего-то довольно долго казалась Ахмедзянову абсурдом. Уж очень интимный характер носили его повседневные диалоги с пиздецом, надвигающимся. Тем не менее, Ахмедзянов прилежно сканировал каждого человека на предмет тех нюансов поведения, реакций, незаметных оборотиков речи, свидетельствующих о причастности носителя к клубу заметивших. С точки зрения эффективности, это был микротом. Лопата более широкого взгляда сработала лучше. Оказалось, что он такой совсем не один. Вокруг ростков этого, хотя каких нахер ростков, уже скорее стволов с гармошками и кумачом, бродили пенсионеры, болтливые и жадные, очень похожие на бандерлогов из Маугли. К потрясающим портретам забытых вождей Ахмедзянов всегда относился с брезгливой жалостью. Ему казалось мелким блядством поминать в суе это только потому, что в своем неумолимом расползании ему случилось перевернуть твою персональную миску. «Такие видеть это не могут», — небезосновательно считал Ахмедзянов. «Разве как землеройка, возмущенная транзитом слона через ее охотничье угодье». Были и другие, но такие же чокнутые. Несмотря на свое незавидное социальное положение, Ахмедзянов с начала 90-х читал исключительно издания издательского дома «Спекулянт», имея целью понять, как же все это теперь будет устроено. Через достаточно продолжительный период, начав немного ориентироваться в системе столичных иносказаний, Ахмедзянов обнаружил, что не одинок в своем диагнозе. Но к его безграничному удивлению, факт неумолимо надвигающегося пиздеца отнюдь не печалил высокоумных экспертов. Их внимание полностью занимало то, с какими бюджетными показателями и на какой модели Лексуса встретить пиздец было бы вполне камильфо. Ахметзянову стало ясно, что первые считали проблему несущественной по сравнению с какими-то льготами, компенсациями и доплатами. Из-за смутных представлений о предмете льготы у него жестко ассоциировались с чем-то вроде манной каши, выдаваемой после долгой очереди в пыльных учреждениях со стульями в коридоре. Когда это настанет, они все так же станут трясти кастрюлями и справками у его подножия. «С этими дурацкими справками», — мысленно ухмылялся Ахметзянов, — «только к пиздецу вам и дорога, ну и лопайтесь с брызгами, а мы уж как-нибудь». Вторые, похоже, настолько уверены в своей собственной московскости and столичности, что даже пиздец их не сильно-то и пугает. Особенно его покорила фраза о комплементарности доход Зюганову. Ахметзянов не был уверен в корректности собственного толкования их переливчатых пассажей, но из текста следовало, что оная комплементарность считается в том кругу отличным средством не только от Зюганова, но и от пиздеца почему-то тоже. Да, отдельные черты этого сквозили. Сквозили в некоторых ракурсах зюгановского оскала, но концентрация была безобидно низка. Зюганова Ахметзянов почти не боялся, ведь Зюганов сам боялся. И вел себя все приличнее, пока высокоумные совсем не перестали его ругать. Часть учителя математики определенно главенствовала над неизвестно откуда попавшей в него частицей пиздеца, иначе он сам всех ругал бы, а не угрюмо отбуркивался от лощеных нахалов из телевизора. Присмотревшись повнимательнее к ругающим, Ахметзянов отверг и их. Как же, поможет избежать встречи с косматым валом хаоса, инвестиционный портфель и МВА, было неясно, но ироничная, спокойная уверенность Отвалова и Соколкина вызывала зависть. Было ясно, что эти уж на последний пароход, а влезут. Ему тоже хотелось бы тогда стоять на борту последнего парохода и с облегчением провожать влажным взглядом трясущиеся от его поступи родные берега, совсем как возвышенно описывал какой-то умник времен его прошлого визита. Но все началось как-то буднично. Какого-то значительного события, могущего послужить вехой, так и не произошло. Разве что из телепередач как-то понемногу исчез возродившийся было стиль надоев и привесов. Пялиться в телек стало гораздо интереснее. Кругом всплывали такие непотребства, что кругом шла голова. Оказывается, все деньги в стране были украдены, а мы еще оставались столько должны, что даже начинать расплачиваться было бессмысленно. Странно, но кредиторы не особо и расстраивались, наоборот, всячески пытались нам помочь. Везли красивые автомобили, шустро переделывали ненужные заводы в нарядные аквапарки и торговые центры. Ахметзянов сначала испытывал насчет иностранцев смутные подозрения. Но затем, когда «Газпром» слился с одной ихней фирмой и министром финансов стал какой-то то ли Шайлок, то ли Шмайлок, средняя зарплата стала около штуки. С такой подачей лелеять старые дурацкие подозрения было уже совсем нелепо, и Ахметзянов наконец успокоился.